говорит Радио Свобода. Суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки. Экс-губернатор Кировской области вину не признал.
Почему следствие гособвинения выгодно руководствоваться презумпцией виновности?
Детский омбудсмен Анна Кузнецова причислила детское стихотворение Игоря Иртенева о том, как глаз попал в унитаз, к тем, которые даже взрослым показывать страшно.
Идиотизм, как бы, это такой основной тренд сегодня практически в действии всех органов власти.
В Роттердаме проходит международный кинофестиваль.
В главном конкурсе Роттердамского фестиваля фильмы молодых режиссеров, имена которых мало что скажут синефилам, а полные залы собирают знаменитости.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 1 февраля. Итак, суд в Москве признал виновным в получении взятки бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. К моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир приговор еще не был оглашен. Прокуратура требовала приговорить Никиту Белых к 10 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 100 миллионов рублей. Бывший губернатор вины не признает и считает дело провокацией спецслужб. Задержание Никиты Белых курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также занимался делом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Признание виновным Никиты Белых моя коллега Любовь Чижова попросила прокомментировать политика Леонида Гозмана.
Были ли у вас сомнения в том, что будет вынесен обвинительный приговор?
Нет, у меня не было никаких сомнений вообще. Я был совершенно уверен, что будет обвинительный приговор.
Почему? Ну, так, по логике всего дела, по тому, как все развивалось?
Ну, потому что я не верю в независимость нашего суда, да? Мне кажется, что суд, прокуратура и так далее, они, так сказать, делают одно большое дело вместе все. И поэтому, если прокуратура требует 10 лет строгого режима, то это значит, что суд с этим тоже согласится, потому что есть, знаете, такое понятие латентная переменная, которая определяет движение обоих переменных других. Вот есть латентная переменная, есть некая верховная воля, да, не обязательно непосредственно Владимира Владимировича Путина, а кого-то, кто курирует этот вопрос у него. Эта верховная воля проявляется и в позиции прокурора, и в позиции суда. Поэтому, когда прокурор затребовал 10 лет строгого режима, совершенно очевидно, что судья не скажет «нет, не виновен».
Никита Белых виновным себя не признавал, называл это дело провокацией спецслужб. Как вам кажется, почему именно он был выбран объектом вот этой самой провокации?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я абсолютно убежден в том, что он не виновен, что он является объектом провокации спецслужб. Просто никаких сомнений у меня нету, потому что, понимаете, вот то, что они его говорят, ну, вот обвинители, оно не вписывается ни в логику характера, я очень неплохо знаю этого человека, но вот не вписывается также в то, что это умный человек, безусловно, да. Понимаете, вот умный человек так взятки не берет. Никита вообще взятки не брал, и сколько у него проводилось обысков, ничего у него не нашли, никаких золотых унитазов, ни бриллиантов, ничего. А кроме того, он вообще умный человек, понимаете, и он бы не стал вести себя таким идиотом, каким его выставляют. То есть я абсолютно убежден, что он не виновен. Почему они вызвались именно на него, я на самом деле не знаю. Я не знаю, потому что он делал то, что делают все губернаторы. Очевидно, что все губернаторы собирают деньги с подведомственного бизнеса для выполнения заданий высшего руководства. Это совершенно неизбежная часть работы губернатора. Губернатор, который этого не делает, работать на своем посту не будет. Я не вижу, чем и кого он мог так сильно обидеть. Но вот есть одна гипотеза, которая, мне кажется, ну, не бессмысленная, да? Может быть, кто-то обиделся на него за то, что он отказался давать показания против Алексея Навального. Он, когда его вызывали в суд по Киров-Лесу, он, в общем, ничего хорошего про Навального не сказал, у них плохие отношения, они поссорились, насколько я знаю. Но, тем не менее, он подтверждает ту ахинею, которую обвинение придумало про Алексея Навального, он не стал. Вот, он уклонился от этого. Может быть, это было нарушением понятий каких-то в этой среде принятых, и они решили его за это наказать, чтобы показать всем остальным губернаторам, министрам, заместителям министров и так далее, что вот, ребята, если вы хоть на шаг отклоняетесь от верховной воли, то сидеть вам в колонии строгого режима. Может быть, дело в этом, но я не уверен абсолютно. У меня гипотезы нет. Я несколько дней назад разговаривал с одним вполне информированным человеком, он сказал, что он не понимает, что происходит.
Вот пока Никита Белых находился в СИЗО, в больнице, никаких вот масштабных кампаний в его защиту, в общем-то, не было, если я не ошибаюсь. Как вам кажется, почему?
Масштабные кампании в защиту были только в защиту Алексея Навального, мне кажется. Больше таких серьезных масштабных кампаний, в общем-то, не было. Ну, и еще сбор подписей в защиту Серебренникова, значит, там какие-то действия в защиту Пусси Райт, там, и так далее. Но это немножко другая среда. Вот. Никита оказался в сложном положении, объективно, потому что он не является политическим деятелем, которого народ с удовольствием защищает, как Алексея Анатольевича Навального, или там заодно уж его брата. Он не является деятелем искусства, где, в общем, принято проявлять такой вербальной солидарности. И он для части людей, оппозиционно настроенных по отношению к режиму Владимира Владимировича Путина, он является таким чужим человеком, перебежчиком даже, хотя считается, что неправильное слово в данном случае. И вот, значит, он как бы из оппозиции перешел во власть. Он взял вот позицию губернатора. И я полностью одобряю этого решения, считаю его абсолютно правильным и морально оправданным, но многие так не считают. Поэтому не было и масштабной кампании поддержки. Хочу вам напомнить, что многие люди, высокопоставленные люди, давали ручательство за Никиту, подписывали всякие письма и так далее.
То, что приговор выносится за полтора месяца до президентских выборов, это какая-то случайность или, может быть, закономерность, какая-то часть такой показушной борьбы с коррупцией, может быть?
Ну, черт его знает, не знаю, не могу сказать. Это все-таки для президентской кампании, это все-таки очень небольшой эпизод. Если бы Никита вдруг согласился и дал показания о обширном заговоре, который существует в правительстве, в администрации по свержению Путина, назвал бы еще 18 имен, их бы тоже арестовали там и так далее, ну тогда да. Тогда для компании это было бы классно, разоблачение там, ну, в общем, процесс промпартии или там еще что-нибудь в этом духе. Вот. А поскольку ничего этого нету, и речь идет о обвинении в конкретных эпизодах, я не думаю, что Владимир Владимирович мог извлечь из этого какие-то серьезные успехи в смысле консолидации народа вокруг себя.
Обвинительный вердикт по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых комментировал Леонид Гозман. Вы слушаете «Радио Свобода». Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, даже взрослым показывать страшно. Об этом сообщает РИА Новости. В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртенева «Про глаз, который упал в унитаз» и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое. Честно сказать, некоторые я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — «Куда скачет петушиная лошадь». Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже, сказала Кузнецова. Вот как отреагировал на заявление Кузнецовой, автор одного из упомянутых стихотворений, Игорь Иртенев. С ним побеседовал Марк Крутов.
Это стихотворение было написано, если мне не изменяет память, 30 с лишним лет назад, даже больше, наверное. Вот. И как-то оно не вызывало таких острых реакций. Совершенно невинное стихотворение. Давайте я вам его прочту просто. Что... «Уронил я в унитаз как-то тут на медне свой любимый карий глаз, правый, предпоследний. Глянул он прощальным взором, голубиным оком, прямо в душу мне с укором, уносясь потоком. И с тех пор все снится мне ночью в тишине, как он там ресницами шевелит на дне». Ну, вот такое, собственно, абсурдистское стихотворение в духе, там, не знаю, Хармса, словно говоря, там, Олейникова. Просто мне пришло в голову, там, я его написал. Включал потом во множество своих сборников. Оно было не специально написано, как детское, но в детскую книжку мою оно тоже вошло, ну, вот, наряду с другими. Ну, что сказать? Ну, понимаете, собственно, идиотизм, как бы, это такой основной тренд сегодня практически в действии всех органов власти и их возглавляющих чиновников. Поэтому ничего удивительного нету в этом. Как-то с этим спорить, но я взял, как бы, для себя в последнее время за правило с идиотами не спорить, поскольку совершенно непродуктивно Ну, кроме, так сказать, здорового смеха, мне кажется, это вызвать ничего не может.
Вы не боитесь, что ваши книжки теперь могут начать изымать из библиотек, например?
Может быть, абсолютно все, так сказать, поскольку мы живем в таком мире абсурда. Ну, может, это тоже быть. Вполне тогда можно, исходя из этого, ополчиться на Остера, допустим, за вредные советы, или там на Эдуарда Успенского, изымать их книжки. Ну, что же делать? Ну, вы понимаете, ну, сейчас пришли просто у нас абсолютно идиоты, такие химически чистые, ну, Поклонская, допустим, там. Вот это, значит, дама, которая сменила негодяя детского омбудсмена Астахова, значит, сменила идиотка, понимаете? Вот. Ну, такой у нас вектор.
Говорил поэт Игорь Артеньев, вопросы ему задавал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». Два высокопоставленных правительственных чиновника в узбекском правительстве еще 30 января подтвердили узбекской службе радио «Свобода», что генерал-полковник Рустам Инаятов, глава службы национальной безопасности Узбекистана, освобожден от своих обязанностей. Официально об этом было объявлено во время селекторного совещания сотрудников службы национальной безопасности и генпрокуратуры Узбекистана с президентом Шавкатом Мирзиёевым в среду, 31 января. Независимые источники в узбекском правительстве утверждают, что Инаятов сам подал прошение об отставке, причем сделал это еще 25 января. Отставку могущественного главы узбекских спецслужб комментирует директор узбекской службы радио «Свобода» Алишер Сиддык.
Уход Рустама Инаятова, председателя Национальной службы безопасности Узбекистана, является одной из самых важных новостей, вероятно, после смерти президента Каримова, так как Рустам Инаятов являлся вторым человеком в республике на протяжении стольких многих лет. Он контролировал такие крупные бизнес-структуры, контролировал фактически все власти, судебную, исполнительные. Его уход открывает дорогу новому президенту к обретению полноты власти. Кем станет Мирзиёев, получив такую полноту власти? Станет ли он диктатором? Как бы это ни было, новый президент хочет реформировать службу национальной безопасности Узбекистана и сделать ее подконтрольной парламенту. Уход его, в принципе, это не то, чтобы неожидаемая такая была новость. Ему 73 года, он старый, он был больной человек, он на протяжении многих лет страдает сахарным диабетом. В какой-то мере, оставив его после смерти Каримова на более чем год, Мирзиёев показал какую-то, если хотите, какой-то кодекс, может быть, не чести, но позволил ему закончить все свои начатые дела. То есть сейчас с приходом нового человека, а новый человек уже не из системы чекистов, а из системы судебной власти Узбекистана. Это Бахтер Ихтиёров. То есть как будет работать человек, который не из системы КГБ, не имевший никаких связей в прошлом с КГБ, это тоже как бы рассматривается как позитивный момент в назначении нового и ухода старого.
Директор узбекской службы радио «Свобода» Алишер Сиддык об отставке главы службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Инаятова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпийских играх из-за нарушений ими антидопинговых правил. Санкции в отношении этих атлетов аннулированы, результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи в 2014 году снова считаются действительными. Решение опубликовано на сайте суда. Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом результатам по итогам расследования комиссии Денниса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Согласно решению суда, доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить, что они действительно нарушали антидопинговые правила. Апелляции еще 11 спортсменов суд удовлетворил частично. Они пропустят Олимпиаду в Пхёнчхане, но смогут участвовать в Олимпийских играх в будущем. Прокуроры Министерства юстиции США потребовали провести широкомасштабное расследование коррупции в международном спорте. Это касается прежде всего крупнейших спортивных организаций, включая ФИФА, Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет США, а также лиц, которые успешно лоббировали проведение важнейших мировых соревнований в США. Министерство юстиции изучает возможные случаи рэкета, отмывания денег и мошенничества в связи с двумя событиями – чемпионатом мира по легкой атлетике и консультациями по заявкам на проведение различных международных соревнований в Соединенных Штатах. Копия такой повестки в суд была получена газетой «Нью-Йорк Таймс». В повестках, доставленных в январе, запрашиваются свидетельские показания и финансовые документы, относящиеся к 2013 году. За последнее время руководители трех основных разведывательных ведомств России побывали в Вашингтоне. Посол России в США ранее подтвердил, что недавно в Вашингтоне находился глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин для встреч с должностными американскими лицами и обсуждения совместной борьбы с терроризмом и других вопросов. Однако о визитах двух других руководителей спецслужб Александра Бортникова, директора ФСБ, и генерал-полковника Игоря Корбова, начальника ГРУ, ранее известно не было. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Несколько месяцев назад в интервью «Радио Свобода» британский журналист и медиаконсультант Дафнис Киллин, много лет проработавшая в России, написавшая книгу «Свобода слова в России. Политика и СМИ от Горбачева до Путина», анализировала причины, позволившие Владимиру Путину уже вскоре после прихода к власти в 2000 году сравнительно легко подавить свободу прессы в России. Тема очередного разговора с Дафнис Киллин – отношение Владимира Путина к прессе, которую в мире часто называют «четвертой властью». Если честно, я был несколько удивлен, когда узнал, что известное в России выражение «пресса – это четвертая власть» по-английски звучит как «the fourth estate», то есть дословный перевод этого выражения «пресса – это четвертое сословие». О каком сословии идет речь? Известно ли, кто автор этого высказывания?
Это выражение приписывают нескольким людям, но наиболее вероятно, что первым его произнес британский историк Томас Макколи в начале XIX века. В то время дебаты в парламенте были закрытыми. Ситуация изменилась в 1828 году. Макколи сказал, что на галерее для прессы сидят представители четвертого сословия, и это сословие важнее трех остальных. Остальными тремя сословиями со времен Средневековья были дворянство, духовенство и простой люд. Но Макколи, скорее всего, говорил о прессе именно как о власти, четвертой власти, наряду с законодательной, исполнительной и судебной, имея в виду то влияние, которое оказывает пресса на жизнь общества. Он говорил о том, что газеты не являются частью политической системы, но необходимы для ее нормального функционирования. Именно с этих времен прессу начали воспринимать как защитницу общественных интересов, как инструмент, заставляющий чиновников, политиков, правительства отчитываться за свои действия и отвечать за них. Пресса стала охранять интересы не тех, кто управляет, а тех, кем управляют. Пресса превратилась в важнейший инструмент демократии. Речь шла не только о том, что журналисты должны собирать и публиковать правдивую информацию. Речь шла о том, что рядовые граждане имеют право знать, что происходит, что общественно важная информация должна быть доступна, чтобы граждане могли голосовать и пользоваться в полной мере своими гражданскими правами. Пресса получила право контролировать действия правительства, у нее появилась возможность требовать предоставления необходимой информации, получать аккредитации на мероприятия и так далее.
А как в этом смысле обстоит дело в России?
Президент России Владимир Путин относится к прессе по-другому. Он считает журналистику похожей на разведку. Ровно это он и сказал двум американским телеведущим Майку Олису и Ларри Кингу. Путин говорил, что во время работы в Дрездене ему ему приходилось составлять и читать информационные бюллетени, что эти бюллетени всегда отражали точку зрения тех, кто их составлял. Это, конечно, очень натянутое сравнение, хотя журналисты, как и разведчики, собирают информацию. Но это все равно, что сравнивать журналистов с хакерами. Да, и там собирается информация, но разведка функционирует по-другому. Она функционирует ради защиты государства. Данные собираются тайно и в интересах государственной власти. Пресса должна функционировать прозрачно и в интересах не государства, а общества. Цель прессы – привлекать власть к ответу, потому что властью можно злоупотреблять, а пресса пытается этого не допустить. Пресса должна говорить правду о власти. К сожалению, в России этого почти не происходит.
Как вы полагаете, Путин вообще не верит, что пресса может быть свободной и непредвзятой, что публикация критической информации не обязательно означает, что кто-то стоит за ней, заплатил за публикацию или слил информацию в прессу, преследуя личные цели, что журналисты могут просто проводить объективные расследования, потому что считают это своим долгом?
Похоже, что так оно и есть. Собственно, он сам об этом говорил. Он уверен, что государство должно контролировать СМИ, что это в интересах государства. С самого начала его правления его советники, так называемые политтехнологи, стали говорить, что не существует такого понятия, как объективный факт, такого понятия, как правда, а существуют интересы различных групп. К примеру, Александр Дугин, советник Путина и идеолог неоевразийства, сказал, что существует русская правда. Это нелепо. Существуют русские интересы, существует точка зрения России по поводу того или иного события, но русской правды не существует. Однако у тех, кто продвигает идею относительности правды, очень много сторонников, и это оказывает огромное влияние на Россию, где стандарты морали всегда были очень относительны. Ленин тоже говорил: «Хорошо то, что хорошо для рабочего класса». Это автоматически означало, что кулаки – враги. Путинский режим, оглядываясь в прошлое, делает похожие вещи. Путин все время говорит о чужаках, иностранных агентах, интересы которых отличаются от российских. Впрочем, эта идея относительности правды широко распространена не только в России, она сейчас сильна во всем мире.
И в чем же причина этого?
На Западе это связано с глобализацией, нелиберальной экономикой, мощнейшей атакой на истеблишмент и его взгляды. В результате мы имеем такие невероятные сюрпризы, как Дональд Трамп и Брекзит. Трамп, конечно, серийный лжец, он говорит неправду все время. Подсчетом Вашингтон-Пост, он солгал 2000 раз за первый год своего президента. Путин в таких количествах не врет, хотя Борис Немцов и называл его патологическим лжецом. Но режим Путина врет постоянно, и причины этого отличаются от тех, по которым политики врут на Западе. Огромная волна, цунами фейковых новостей, которая идет из России, связана с процессом, который я назвала бы нормализацией, легитимацией лжи. За исключением нескольких коротких периодов либерализации. В последние несколько столетий в стране правили тоталитарные или автократические режимы, а эти режимы держат как раз на лжи. Ложь необходима им, чтобы каким-то образом соединить идеологию и реальность, чтобы поддерживать идею светлого будущего и так далее. Все это было характерно для советского режима. Лгали про Катынь. Выбитые под пытками показания врагов народа были ложью. Мы все это хорошо знаем. Об этом писали Солженицын, Пастернак. В конце концов, Достоевский писал: «А чего у нас все лгут, все до единого?» Отсутствие свободы слова и прессы, отсутствие верховенства закона – это часть механизма выживания автократического режима. При путинском режиме появилось то, что я называю постправдой. Это очень циничное использование лжи при одновременном признании правды ненужной и неуместной. Ты можешь лгать, и при Путине это в порядке вещей. Огромное количество вранья было сказано по поводу событий на Украине. Я не думаю, что в России многие считали украинцев русофобами, фашистующими бандитами и так далее. Может, кто-то и считал, но лишь малая часть. Но россиян заставили так считать. Но что страшнее, они даже хотят так считать. В конце концов, Крым наш. В эпоху постправды люди начинают принимать неправду, не обращают внимания на то, что им врут. Правда, сказанная или ложь, перестает быть важным. Путин открыто лгал, когда говорил, что зеленые человечки в Крыму не российские военные. Потом он говорил прямо противоположное. Но обратите внимание, никого это не волнует.
Можно ли говорить, что эпоха постправды наступила и на Западе?
Там, к счастью, сохраняется меняется система сдержек и противовесов. Да, Трамп врет беспрерывно, нанося вред общественным интересам, но эта система работает. Там есть свободные и независимые средства массовой информации. Опять же, в отличие от России, где свободных СМИ почти нет, они оказались на обочине, а в государственных медиа врать становится привычным делом. Использование лжи нормализовано. Оно в порядке вещей. В Америке пресса – главный враг Трампа. Там есть первая поправка к Конституции, там есть журналистская культура ведущих СМИ, имеющая глубокие корни. Я имею в виду такие издания, как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». Они в состоянии противостоять праворадикальным изданиям, производящим фейковые новости в большом количестве. Конечно, это трудно, когда в стране у власти президент, говорящий неправду сам и обвиняющий во лжи, критикующий его СМИ. В Америке, впрочем, и раньше к власти приходили популисты. Это тяжелая борьба. Тяжелая борьба идет и в Великобритании, где Брекзит вызвал волну националистических настроений. Очень многое зависит от поведения граждан, конечно. Обратите внимание, как американское общество реагировало на сексуальные скандалы в Голливуде. Появилось мощное движение «Я тоже». В Британии поиски мягкого Брекзита, удастся ли его добиться или нет, мы пока не знаем, привели к росту влияния либористов, появлению молодых перспективных политиков. Но нельзя не признать с сожалением, что почти через 30 лет после развала СССР, когда всем казалось, что история закончилась, мы перенеслись в 30-е годы прошлого века с присущими им дискриминацией, популизмом, поиском козлов отпущения в политике. Что касается России, то там надежда сейчас на небольшие независимые средства массовой информации, не обязательно находящиеся в России. Существует «Медуза», существует «Медиазона», появилось новое издание «The Bell». Есть, конечно, уже известные всем «Новая газета» и «Эхо Москвы». Именно они не дают полностью гаснуть свободе прессы, и будущее за ними, а не за крупными СМИ, каким в свое время было НТВ, созданное на деньги олигарха.
Говорила британский журналист и медиаконсультант, автор книги «Свобода слова в России. Политика и СМИ от Горбачева до Путина» Дафни Скиллин. Продолжаем программу «Время свободы». В Роттердаме проходит международный кинофестиваль, передает наш специальный корреспондент на фестивале Дмитрий Волчек.
В главном конкурсе Роттердамского фестиваля фильмы молодых режиссеров, имена которых мало что скажут синефилам, а полные залы собирают знаменитости. На премьеру новой картины Яна Швангмайера «Насекомые» приехали его поклонники из многих стран, в том числе России. Знаменитому чешскому сюрреалисту 83 года Ян Швангмайер говорит, что это его последний полнометражный фильм, и зрители могут заглянуть в его лабораторию. Любительская труппа ставит комедию «Братьев Чапиков из жизни насекомых», но жуки и тараканы, оживая, заполняют театр, хотя, быть может, это всего лишь галлюцинация чересчур впечатлительных актеров. Мы видим, как аниматоры под руководством Яна Швангмайера создают эти эффекты, а потом актеры рассказывают свои сны, точнее, их дарит им сам режиссер, уже много лет записывающий все, что ему приснилось. Еще один знаменитый художник, которого чествует Роттердамский фестиваль, Артур Жмиевский. Его короткометражные фильмы посвящены темам, разделяющим поляков, отношению к евреям, например. Сейчас даже принимается закон, запрещающий говорить о польском Холокосте. В последнем фильме Жмиевского проводятся параллели между беженцами из африканских и арабских стран во Франции и Германии и жертвами нацизма. В роттердамских кинотеатрах в этом году часто звучит русская речь. Европейские зрители смотрят два фильма, которые уже показаны в России: «Осел» знаменитого театрального режиссера Анатолия Васильева и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. «Осел» стоял у колыбели Иисуса Христа, на нем Спаситель въезжал в Иерусалим, но на таком же осле восседал Вакх, говорила человеческим голосом Валаамова ослица, а римский юноша Луций и сам превратился в золотого осла. Анатолий Васильев, покинувший Россию в 2006 году, снимал в маленьких городках Италии великолепных ослов, участников палео ослиных гонок. Восьми новеллах, вскоре их будет больше, Васильев собирается расширить фильм, мы видим упрямых и непокорных ослов, которые живут среди виноградников, пашен, бродят по выложенных брусчаткой улицам старинных городов, а один осел с венком из роз на голове исследует арену античного цирка. Фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна» – сюрреалистическая сказка о загадочном убийстве, которую пожилая чтица рассказывает утомленному аристократу. Главную роль исполняет Светлана Немоляева, уже игравшая у Хамдамова в знаменитом среди синефилов фильме «Анна Карамазов», не вышедшем в прокат и уже много лет запертом в сейфе французской продюсерской фирмы. Еще одна российская премьера Роттердама – фильм Алексея Федорченко «Война Анны». Украина, 41-й год. Маленькая девочка выбирается из ямы, в которую нацисты сбросили трупы убитых евреев. Крестьяне, которые находят Анну, отводят ее в немецкую комендатуру, находящуюся в здании бывшей школы. Анне удается спрятаться в камине. Днем она скрывается, наблюдая за происходящим в комендатуре через зеркало, а ночью выбирается на поиски пропитания. Единственная ее подруга – рыжая кошка, а злейший враг – немецкая овчарка. В отличие от Анны Франк, Анна из фильма Алексея Федорченко не только спасается, но и побеждает в войне. Вот отрывок из интервью, который дал мне режиссер после роттердамской премьеры.
Конечно, это не о Холокосте. Это история, которая началась с Холокоста. У меня первый мой фильм назывался «Давид», документальный фильм, который первый раз я показал в Роттердаме 17 лет назад. Про мальчика еврейского, для которого его мучения и его путешествия страшные по жизни начались тоже с Холокоста. Это пара такая, вот у меня Давид и Анна, мальчик и девочка. И фильмы не о Холокосте. Я бы о Холокосте не стал бы делать, наверное. Это слишком общая тема. Холокост – это собрание судеб. А каждой конкретной судьбе интересно делать. Она самобытна, необычна, она уникальна. А Холокост, понятно же, такой Холокост. И, ну, мне бы неинтересно было. И Анна – это не Холокост. Это история выживания. Выживания и войны. История о том, кто победил во Второй мировой войне.
Победила Анна.
Победила Анна.
Но об этом еще много спорят, о том, кто победил. И страсти вокруг этого живы. И вот только что в России запрещен фильм «Комедия». Да? Запрещена комедия, потому что она якобы оскорбляет героев войны и так далее. Что комедия «Смерть Сталина». Вы слышали, наверное?
Да, конечно.
И что думаете?
Я, ну как об этом думать?
Кинорежиссер.
Я любой глупости не должен думать. Это глупость. Так это агония.
Бесконечная агония.
Все имеет конец.
Думаете?
Конечно.
Снимали в Екатеринбурге.
Снимали в Екатеринбурге.
Но, тем не менее, это Украина, и это именно Украина, а не Россия, где тоже была оккупация, да? Почему вы решили именно Украину и такую полифонию создать, даже с французскими словами и так далее?
Украина, потому что эта история произошла на Украине, да? На
Полтавской. Ну, ее можно перенести куда угодно.
А зачем?
В связи с политическими ассоциациями.
Я думаю, что это не тот повод, чтобы я менял свои решения. События произошли в Полтавской области. Это моя историческая родина. Я этот мир знаю. У меня родственники были в этом поселке, жили и находились под оккупацией немецкой. Угу. Я этих людей знаю. Все, кто в кадре, я их знаю. Знаю их характеры, знаю их поведение, знаю, кто кем был. Мне это было, с одной стороны, проще, а с другой стороны, неприятно было воссоздать тот мир.
Угу. То есть вот эти крестьяне, которые отдают девочку в комендатуру...
Это мои родственники, да.
Воображаемые родственники, или просто как бы реконструировка родственников.
Воображаемые родственники, конечно, да. То есть у меня много очень родственников там. Uh-huh. Да, я наполовину украинец. Uh-huh. И кто-то из них мог так сделать, спасая своего ребенка.
Я не хочу такую примитивную плоскость переводить разговор, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот все вот эти бесконечные обвинения украинцев в бандеровстве и фашизме и так далее, которые звучат из России. И когда ты видишь фильм снятый, я понимаю, что вы не поддерживаете это, никогда ты видишь фильм, снятый в России, и вот с таким контекстом, невольно ты начинаешь думать, что тут что-то такое есть.
Да? Вы не думаете? Переборите себя. Попробуйте. Это просто.
Сказать это каждому зрителю сложно.
А зачем? Мне это не важно совершенно. Эта история действительно могла произойти и на оккупированной территории России, и Беларуси, и Польши, и Украины. И она происходила везде. Да, везде, где были люди, везде было и подвиги, и предательство. Как и в фильме у нас. Да, там есть человек, который спасает, и есть человек, который предает. Люди, которые ее предают. Спасают себя. Не столько ее предают, сколько спасают себя. Жизнью ее. Да, спасают свою дочку. Дело в том, что легче всего обвинять людей, которые уже умерли в каком-то предательстве. Мне кажется, что те, кто кричат сегодня о «мы можем это повторить», что обвиняют кого-то там в фашизме. Вот я их больше всего представляю вроде полицаев. Вот если вот представить, вот, да, у нас оккупация, не дай бог. Кто будет полицаем? Так вот они и будут полицаями.
Ну, конечно, комсомольцы первые шли или секретари
партии. Вот эти рожи красные, жуткие, казачьи, там, не знаю, Единая Россия. Вот это полицаи, в первую очередь. Они говорят об этом, потому что они боятся себя, что они бы так не смогли. Они себя завораживают этим. Уговаривают, что мы тоже способны на подвиг, который совершили наши деды. А это не факт. Человек расположен к самосохранению гораздо больше, чем к подвигу. Потому что подвиг – это нарушение инстинкта самосохранения. Чем меньше человек совершает подвигов, тем дольше живет его род. Это природный закон. Поэтому предать естественнее, чем совершить подвиг для всех. И 99% людей, они спрячутся. А 1% героев, мутантов, они могут прервать цепь своего рода. Это предназначение человека, да, развиваться и размножаться. Они могут закрыть своим телом пулемет. Это мутация, это герои, они не как все. А говорят об этом все. Я им не верю просто.
Но фильм ведь тоже о самосохранении. Понятно, что мы от Анны не можем требовать никакого героизма, но это самосохранение, и она победитель.
Да, Анна совершает подвиг. Вот Анна совершает подвиг. Анна побеждает во Второй мировой войне. Она герой.
Побеждает, выживая. То есть своим выживанием.
Побеждает, совершая подвиг. Угу. Я считаю, что она совершила подвиг. Она сделала все, чтобы победить. И она победила.
Ну, вы знаете, есть такое общее место, что это время все время возвращается и вот-вот вернется, может быть, в каких-то других формах. И в Европе все говорят о возрождении крайне правых, фашизма, о том, что в России уже наступил фашизм, говорят с утра до вечера, о том, что на Украине, в Украине фашизм тоже все говорят. Все говорят о том, что 30-е годы возвращаются. Они вроде как возвращаются, а вроде как совершенно не возвращаются. Как вы на это смотрите?
Знаете, я уже ни в чем не уверен. То есть я был в 90-х, я был точно уверен, что ничего не вернется, что уже люди не могут наступить второй раз на грабли. Это было совершенно, мне бы 100% уверенности. Я бы там посмеялся над тем, кто сказал, что будет иначе. Сейчас я ни в чем не уверен, потому что люди изменились там за 2 года, изменились полностью. И как тогда писал Бунин, что за день люди на улице стали другими, лица стали другими. У нас лица стали другими.
После Крыма?
Да, после одновременно, после 2014 года люди изменились. Они говорят по-другому, они думают по-другому, не так, как я думаю. И предсказывать что-то я не возьмусь. Все может в раз измениться, опять же, да, и они опять будут другими. А могут не измениться. Настолько страна странная и подвластна каким-то воздействием на нее. Она как дурочка такая. Да? Куда ее позовут, туда она идет.
Вы в такой же депрессии, как Зощенко в 43-м году?
Пока нет. Я пока наблюдаю. Пока на меня это никак не повлияло. Я все надеюсь, что не повлияет. Но понимаю, что может измениться в любой момент. Пока удается быть в стороне от событий.
А не хочется залезть внутрь и что-нибудь крикнуть?
Внутрь мне никогда не хотелось.
Вылезти из камина и крикнуть?
Да я никогда не скрывал своих мнений, пока я говорю их открыто всегда и не скрываю. То есть мне не надо кричать, мне так читают и знают, о чем я думаю. И пока это не помешало мне там в жизни или в работе. Но я готов к тому, что все остановится, там все изменится.
Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина», который мы упомянули в разговоре с Алексеем Федорченко, будет показан в субботу на закрытии фестиваля, а его режиссер Арман де Януччи встретится со зрителями и критиками. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
И в продолжении темы кинематографа обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский поговорил с гостем нашей пражской студии, режиссером Виталием Манским, о политических рисках проката фильмов в России, о том, сколько денег он может потерять как организатор фестиваля «Арт-Док-Фест» и почему в России не возникает так называемого «эффекта Вайнштейна».
У вас был в этом году, в самый разгар конфликта вокруг фестиваля в Москве, когда был показ в октябре, ощущение, что вы можете попасть в историю, из которой не выберетесь лично?
Да, конечно.
А конечно. В чем? это проявлялось?
Ну, в том, что я впервые, так сказать, задумался о личной безопасности, безопасности здоровья, жизни.
Это касается лично вас. Что касается денег, вас могли поставить финансово на колени таким образом, чтобы вы сейчас из долгов не могли вылезти? И как, если да?
Конечно, в России, если ты ведешь какую-либо независимую деятельность, которая тем более не ко двору действующей власти, ты ходишь по минному полю. И минное поле это все больше переводится в пространство неких экономических сфер. Потому вот что,
в чем был риск для вас экономический?
Давайте вспомним, хотя было бы хорошо, чтобы мы не забывали, дело Серебренникова. Угу. Очень легко человеку, который занимается практической, очень активной деятельностью, извините, так впарить, вот я люблю это слово, экономические преступления. Потому что без обналички вообще в кино, и, ну, просто нереально. Ну,
вы все-таки не берете государственные деньги с вами, немножко другой разговор.
Ну, послушайте, я не беру государственные деньги, но есть другие варианты, так сказать, человека подставить на деньги. Мы, там, скажем, по контракту с площадками, где проходит фестиваль, мы их арендуем. Мы их арендуем в определенном физическом состоянии и должны по окончании мероприятия их передать в этом же физическом состоянии. Ну, понимаете, можно там прийти в этот кинотеатр и его там, условно говоря, поджечь во время проведения фестиваля. И тогда я буду вынужден этот кинотеатр ставить на капитальный ремонт и его возвращать.
Этот кинотеатр испорчен, купите, привезите новый.
Типа так, понимаете? Или еще что-то. Что-нибудь. Ну, очень много, так сказать, обстоятельств, при которых ты можешь оказаться должным всем.
Вот эти люди, которые пришли к вам из движения «Серп» и начали драться и обливать все мочой, они могли довести вас до экономического коллапса, например? Конечно. У вас был риск, что вам придется возвращать билет?
Ну, прежде всего, мы билеты возвращали, часть билетов, потому что ведь помимо пришедших там этих сербовцев или кто они, еще ведь были давления на прокатчика, и какие-то фильмы отменялись. Там, скажем, фильм о Джамилеве был отменен там буквально за полчаса до начала.
Это дорого?
Билеты.
Я не прошу вас цифры называть, но просто чтобы
это,
по ощущениям вашим внутренним, это дорого или дешево?
Это чувствительно. Но это, конечно, не смертельно, но это чувствительно. Но, в принципе, если бы, допустим, они вывели из рабочего состояния зал, ну, например, большой зал кинотеатра «Октябрь» на 1500 мест, и вернуть 1500 билетов, там, или 1000 билетов, Это очень болезненно. Б. Я, открыто говоря, не знаю, сколько стоит одно кресло в кинотеатре «Октябрь», но поверьте, оно не дешевое. Восстановить там, если бы они порезали. Ну, не, давайте не будем так радикально поджечь. Чтобы они могли прийти, там битвы порезать. К чему, кстати, сказать, практически подстрекало федеральное телевидение, потому что на 5-м канале буквально ведущий, даже не кто-то там в студии гость приглашен, а ведущий говорит, а вообще прокатчик, он, когда пускает «Ардукфест», он понимает, что у него могут кресла порезать, почему я и об этих креслах сейчас говорю. Там каждое кресло стоит там приблизительно 500 евро. Порежь 100 кресел, ну вот тебе, так сказать, сумма, которую, в принципе, фестиваль не в состоянии вернуть, значит, ты попадаешь в...
Они этого не сделали, потому что не догадались или был какой-то стоп?
Я думаю, что... Да я и ничего не думаю. Понимаете, в принципе, в России с тобой могут сделать все.
А вы можете найти страховую компанию, которая застрахует следующий фестиваль, если вы решите его проводить в октябре?
У нас мы страховали фестиваль 2 года назад. Но, понимаете, я думаю, страховая компания также просчитывает свои риски. Я вот не очень уверен, что найдется страховая компания, которая готова будет застраховать «Ардукфест» на территории России после таких совершенно очевидных, откровенных наездов со стороны не только ведь публики там с флагами и мочой, которые на самом деле какой-то химический состав, но когда там и вице-спикер Государственной Думы там отправляет заявление там и прочее. То есть это история непростая, но я хочу сразу, знаете, чтобы тут не было, скорее даже для зрителей нашей беседы, мы готовимся к проведению фестиваля «Ардукфест» в 2018 году. Мы скоро объявим прием работ. Мы уже, так сказать, вот с какими-то работами договариваемся. Вот договорились с работой Максима, которая в Санденсе это прошла. Очень интересный фильм. То есть мы работаем и будем, так сказать, до последнего готовить фестиваль 2018 года. Однако же понимая некие, так сказать, перспективы развития внутри страны, конечно, мы готовим и запасные варианты, и, так сказать, какие-то другие площадки.
Но об этом еще поговорим, там, я думаю, будет повод. Почему, на ваш взгляд, перескакиваем сейчас с темы на тему, третья тема, о которой мне хочется поговорить, почему, на ваш взгляд, российский шоу-бизнес не захлестнула волна разоблачений сексуального характера о приставаниях и домогательствах, а американский захлестнул? Говорит ли это об отсталости вообще развития общества или нет?
Да, вопрос действительно неожиданный. Но мне кажется, что прежде всего то, что для американцев является каким-то выходом за рамки допустимого, в России является совершенно нормальной, естественной и общепризнанной практикой поведения.
Но это же будет меняться.
Ну, она, может быть, будет меняться, но я думаю, что я вынужден вспомнить наш последний личный разговор здесь же на Карантайм о Диане Шурыгиной.
Угу. Да? Да, да, мы тогда говорили, сейчас она...
Ну, так сказать, мы готовы обсуждать этические вопросы, когда они переходят в какие-то совершенно запредельные фазы своего проявления. Там студент одного института, значит, убил, изнасиловал. Там. И вот мы тут начинаем говорить, вот это этично или неэтично. И
нет,
более того,
кажется,
я просто читал, вот сегодня летел в самолете, читал в интернете, что, значит, там оказывается немало людей,
которые пытаются оправдать поведение.
Да, и пытаются обвинить вот эту девушку, которая, так сказать, пала жертвой извращенца и насильника, что она, дескать, его там провоцирует. То есть очень сильно смещены этические и нравственные ориентиры. Ведь давайте, так сказать, тогда разберемся, что из себя представляет скандал в Соединенных Штатах Америки. Угу. Это же не врач сборной по гимнастике, который там реально что-то делал, который осужден на 172 года тюремного заключения. Это там Кевин Спейси, который положил руку на коленку там, значит, ассистенту.
Ну, это Харви Вайнштейн, который, извините,
которому девушки...
спал за карьеру.
Да, но
давайте это то, что мы знаем.
Нет, давайте все-таки перейдем к фактологии. Угу. Он вступал в интимные отношения с женщинами, возможно, без их очевидного, так сказать, согласия. Однако потом эти женщины к нему приходили второй, третий, пятый, десятый раз и продолжали вступать с ним в интимные отношения. Получали от него работу, гонорары, протекцию, и через 20 лет сказали, что им это не нравится. Приблизительно, так сказать, то, что, если вы говорите о российском шоу-бизнесе, так сказать, ну, это основа, мне кажется, российского шоу-бизнеса, такие отношения. Просто основа, фундамент. Ну, с этого, грубо говоря, начинаются знакомства. Поэтому, ну, вряд ли российский шоу-бизнес готов взорвать фундамент многоэтажного здания, в котором они все живут.
Почему-то в Америке ведь тоже так было. Это же тоже была основа шоу-бизнеса.
Нет, я не думаю, что это вот тоже так было в Америке. Грубо говоря, в Америке есть Нью-Йорк, есть город Лобак, в котором я тут недавно побывал, 200 тысяч населения, и там танцы разрешили 7 лет назад, точнее, танцы еще не разрешили, а вот спиртные напитки разрешили продавать в этом городе 7 лет назад, там два университета и оба баптистские. Это тоже Америка. Понимаете, поэтому Америка вот очень разная, а все-таки Россия, она более монолитная, более, так сказать...
Я, знаете, я понимаю вас.
Более какая-то такая... Ну и потом мы другие.
Ну, я не вижу в этом ничего хорошего.
Но ничего особенно плохого в этом нет. Ну да, вот ведь Путин тоже говорит, что отстаньте от нас, мы вот такие. Нам не нужна демократия, им не нужна демократия.
Сейчас про Путина поговорим.
Указывая на свой народ.
У меня один вопрос короткий, чтобы закрыть тему про Вайнштейна и все эти сексуальные скандалы. Вы бы хотели, чтобы дочь Вуди Аллена добилась правосудия в отношении своего отца? Вот лично вы. Наверняка вы любите фильм Вуди Аллена.
Послушайте, я обожаю Вуди Аллена. И я считаю, что подобные конфликты должны все-таки разбираться внутри семьи. Если они вдруг не решаются внутри семьи, они должны решаться на каких-то более закрытых судебных процессах. Делать из этого публичное шоу – это недостойно. Недостойно всех, кто в них принимает участие. И кто их продюсирует, кто на этом зарабатывает, кто на этом, так сказать, продает в них рекламные паузы. Вот все это еще более недостойно, чем факт того, что, возможно, совершил Вуди Аллен по отношению к своей падчерице.
С режиссером Виталием Манским беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск программы «Петербург свободы», который впервые выйдет в эфир в ближайшую субботу, 3 февраля. Собеседник ведущей программы Татьяны Вольской, доктор исторических наук, автор книги «Невидимый фронт. Музеи России в 1941-45 годах» Юлия Кантор.
Юлия, почему вы решили обратиться к судьбе музеев во время войны и оккупации, к частному вопросу военной истории?
Это вопрос очень даже не частный, пронизывающий всю военную историю, всю ее, я бы сказала, гуманитарную и гуманистическую часть. И как ни парадоксально, но это вообще еще и наследие советского времени, кстати, что ни одного, подчеркиваю, ни одного комплексного исследования, связанного с судьбой музеев в России, ну, РСФСР, за все время с окончания Второй мировой, Великой Отечественной, не было. Почти ничего не было, даже в постсоветское время, когда уже была возможность работать и в архивах, и заниматься исследованиями устной истории еще тех людей, которые прекрасно помнили, что происходило в тыловых районах. А это отдельная, абсолютно неизведанная и острейшая тема повседневности культурной жизни на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. И она не такая гладкая и элегическая. Вопросы неготовности к войне, а значит, формирование эвакуационных планов, это тоже важная тема для исследования. Поэтому, занимаясь темой войны и предвоенного времени, я все время сталкивалась так или иначе с музейной проблематикой. И все время возникали вопросы, на которые приходилось так или иначе искать ответы в архивах нашей страны, ну и зарубежных, естественно. Вот так копился материал для этой книги в течение многих лет. Само писание длилось 4 года. Да, это долгий и очень эмоционально тяжелый, поверьте, процесс. Когда ты читаешь, как гибнут люди и как гибнут произведения искусства, плоть от плоти национальной культуры. А национальная культура всегда вращена в мировую. Нет этого водораздела. И о том, как действовали музейщики в тылу, на оккупированной территории, это тоже очень важный и очень сложный момент. Какова судьба тех, кто, оставшись на оккупированной территории, пытался спасти художественные ценности, уберечь их от вывоза, и что с ними было потом после войны, это тоже отдельные белые пятна нашей послевоенной истории. Вопрос о Ленинграде. В книге, естественно, есть отдельная глава, она называется «В кольце», потому что Ленинград абсолютно не обобщаем. Там потрясающие вещи противостояния музейщиков не только той повседневности, но и властным установкам. Когда в Ленинграде при мизерных планах так называемой разгрузки не употреблялось слово «эвакуация» музейных ценностей, музейщики втайне и начинают в самом начале войны или даже в предвоенное время, как это было с Эрмитажем, готовить предметы к эвакуации, готовить стружку, опилки для того, чтобы в ящики потом складывать и изолировать хрупкие вещи с тем, чтобы они не разбились. Когда выписываются доски для изготовления кофров, так делал Арбели, якобы для того, чтобы сделать какой-то ремонт черных полов, выписывались доски. И так было и в других регионах, но в Ленинграде особенно, потому что в Ленинграде была прививка зимней войны. И там понимали, что скоро будет совсем другая война. Но об этом же говорить было нельзя. То же самое в Великом Новгороде, старейшем городе России, когда музейщикам говорили: что эвакуировать? Музей будет продолжать работать. Это паникерские настроения. А уже была фактически взята Эстония. И музейщики, простые женщины, причем с партбилетами в карманах. Это вот тот случай, когда можно говорить, что нравственное и духовное над партийным превалируют 100%. Шили чехлы, делали коробки, нумеровали предметы. Понимаете, это все время такой предмет для размышления о настоящем.
Такое впечатление, что все самое хорошее и правильное делалось не благодаря, а вопреки.
Так бывало, но не всегда, потому что даже там, наверху, на разных уровнях верха, находились люди, которые тоже, между прочим, рискуя иногда и жизнью, а уж тем более карьерой, положением и благополучием семьи, между прочим, тем не менее пытались помогать, спасать, закрывать глаза, не видеть, может быть, того, что музейщики иногда нарушают предписания, чтобы спасти. Так было в Москве.
Мы знаем имена этих людей?
Мы знаем в основном имена этих людей. Они, слава богу, сохранились в документах федеральных и региональных архивов. Часть ленинградских музеев была эвакуирована в Молотов, это Пермь. Часть Свердловска, это Екатеринбург. И вы знаете, мне пришлось, работая в архивах, не только музейных, но и региональных архивах Свердловской, например, области, столкнуться с перепиской между филиалом Эрмитажа, который был эвакуирован туда, и партийным руководством региональным. Там видно, что вдруг появляется человек, и спрашиваю у коллег, чья подпись. Непонятно. Мне говорят тоже, мы не могли идентифицировать подпись. Я начинаю запрашивать уже наши архивы и смотреть, кто был эвакуирован из партийных, конечно, руководителей Ленинграда, как куратор культурных учреждений, эвакуированных на Урал. И узнаю, что это Мария Вознесенская. И это ее подпись. И это она спасала помогала получить новые помещения для Эрмитажа, когда ее катастрофически не хватало, когда были неотапливаемые помещения, что угрожало, как вы понимаете, и картинам, и декоративно-прикладному искусству и так далее. Мария Вознесенская, сестра Вознесенского и расстрелянная вместе с ним по ленинградскому делу, естественно, одна из руководителей ленинградского обкома и горкома партии. И это тоже, понимаете, еще одна нить с послевоенным временем. Равно как и истории с музеем обороны и блокады. В каких условиях в 1943-1944 году создавался этот потрясающий музей. И характерный случай, когда созданный смелый музей, хотя со всеми советскими необходимыми атрибутами, показался недостаточно советским. Во время ленинградского дела были репрессированы все руководители и создатели этого музея во главе с Львом Раковым, эрмитажником. Лев Раков, высочайшего класса, специалист по оружию. Ему расстрел заменили 25 годами. Только благодаря тому, что умер Сталин, его, естественно, реабилитировали. Но 80% экспонатов этого музея уничтожено. Это тоже одна из историй военного времени, связанной с музеями.
С доктором исторических наук Юлией Кантор беседовала Татьяна Вольцкая. Полностью эту беседу можно будет услышать в рамках очередного выпуска программы «Петербург свободы». Эфир, напомню, в субботу, 3 февраля. Радио «Свобода». Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 1 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.